Глава третья. Когда Михаил Иванович вернулся с письмом в кабинет, князь в очках, с абажуром на глазах и на свечах, сидел у открытого бюро с бумагами в далеко отставленной руке и в несколько торжественной позе читал свои бумаги, ремарки, как он называл, которые должны были быть доставлены государю после его смерти. Когда Михаил Иванович вошел, у него в глазах стояли слезы воспоминаний о том времени, когда он писал то, что читал теперь. Он взял из рук Михаила Ивановича письмо, положил в карман, уложил бумаги и позвал уже давно дожидавшегося Алпатыча. На листочке бумаги у него было записано то, что нужно было в Смоленске, и он, ходя по комнате мимо дожидавшегося у двери Алпатыча, стал отдавать приказания. Первое. Бумаги почтовые, слышишь? 8 действий. Вот по образцу золотообрезной. Образчик, чтобы непременно по нему было. Лаку, сургучу по записке Михаила Ивановича. Он походил по комнате и заглянул в памятную записку. Потом губернатору лично письмо отдать о записи. Потом были нужны задвижки к дверям новой постройки, непременно такого фасона, который выдумал сам князь. Потом ящик переплетный надо было заказать для укладки завещания. Отдача приказаний Алпатычу продолжалась более 2 часов. Князь все не отпускал его. Он сел, задумался и, закрыв глаза, задремал. Алпатыч пошевелился.
— Ну, ступай, ступай. Ежели что нужно, я пришлю.
Алпатыч вышел. Князь подошел опять к бюро, заглянув в него, потрогал рукой свои бумаги, опять запер и сел к столу писать письмо губернатору. Уже было поздно, когда он встал, запечатав письмо. Ему хотелось спать, но он знал, что не заснет, и что самые дурные мысли приходят ему в постели. Он кликнул Тихона и пошел с ним по комнатам, чтобы сказать ему, где стлать постель на нынешнюю ночь. Он ходил, примеривая каждый уголок. Везде ему казалось нехорошо, но хуже всего был привычный диван в кабинете. Диван этот был страшен ему, вероятно, по тяжелым мыслям, которые он передумал, лежа на нем. Нигде не было хорошо. Но все-таки лучше всех был уголок в диванной за фортепиано. Он никогда еще не спал тут. Тихон принес с официантом постель и стал уставлять.
— Не так, не так!
— закричал князь и сам подвинул на четверть подальше от угла и потом опять поближе.
Но, наконец, все переделал, теперь... «Отдохну», — подумал князь и предоставил Тихону раздевать себя.
Досадливо морщась от усилий, которые нужно было делать, чтобы снять кафтан и панталоны, князь разделся, тяжело опустился на кровать и как будто задумался, презрительно глядя на свои желтые иссохшие ноги. Он не задумался, а он медлил пред предстоявшим ему трудом поднять эти ноги и передвинуться на кровати.
Ах, как тяжело! Ах, хоть бы поскорее кончились эти труды, и вы бы отпустили меня, — думал он.
Он сделал, поджав губы, в 20-тысячный раз это усилие и лег. Но едва он лег, как вдруг вся постель равномерно заходила под ним вперед и назад, как будто тяжело дыша и толкаясь. Это бывало с ним почти каждую ночь. Он открыл закрывшиеся было глаза.
— Нет спокоя, проклятые! — проворчал он с гневом на кого-то. «Да — Да-да, еще что-то важное было. Очень что-то важное я приберег себе на ночь в постели. Задвижки? Нет, про это сказал. Нет, что-то такое, что-то в гостиной было. Княжна Марья что-то врала. Десаль что-то, дурак этот, говорил. В кармане что-то, не вспомню. — Тишка! О чем за обедом говорили? — О князе Михаиле... — Молчи, молчи! — князь захлопал рукой по столу. — Да, знаю, письмо князя Андрея. Княжна Марья читала. Десаль что-то про Витебск говорил. Теперь прочту.
Он велел достать письмо из кармана и придвинуть к кровати столик с лимонадом и витушкой восковую свечкой, и, надев очки, стал читать. Тут только в тишине ночи. При слабом свете из-под зеленого колпака он, прочтя письмо, в первый раз на мгновение понял его значение.
«Французы в Витебске. Через 4 перехода они могут быть у Смоленска. Может, они уже там».
«Тишка!»
— Тихон вскочил.
«Нет, не надо, не надо!» — прокричал он.
Он спрятал письмо под подсвечник и закрыл глаза. И ему представился Дунай, светлый полдень, камыши, русский лагерь. И он входит. Он, молодой генерал, без одной морщины на лице, бодрый, веселый, румяный, в расписной шатер Потемкина. И жгучее чувство зависти к любимцу столь же сильное, как и тогда, волнует его. И он вспоминает все те слова, которые сказаны были тогда при первом свидании с Потемкиным. И ему представляется с желтизною в жирном лице невысокая толстая женщина, матушка-императрица, ее улыбки, слова, когда она в первый раз, обласкав, приняла его. И вспоминается ее же лицо на катафалке, и то столкновение с Зубовым, которое было тогда при ее гробе, за право подходить к ее руке.
«Ах, скорее, скорее вернуться к тому времени! И чтобы теперешнее все кончилось, поскорее, поскорее, чтобы оставили они меня в покое».